В пятницу в Цхинвале побывала делегация самопроглашенной Донецкой Народной Республики, которая провела встречу с югостинским руководством. Леонид Тибилов ранее получил Министерство иностранных дел Южной Осетии подготовить договор о сотрудничестве с ДНР. В пятницу он подтвердил, что стороны намерены развивать сотрудничество. В июне 2014 года власти Цхинвали признали независимость ДНР и ЛНР. Добровольцы из Южной Осетии служили в рядах батальона «Восток». Командовал батальоном глава службы безопасности Донецкой Народной Республики Александр Ходаковский, с которым в рубрике «Гость недели» побеседовал Мурат Гукимухов.
Александр Сергеевич, в батальоне «Восток», который вы возглавляли, служили добровольцы из Осетии. А какое впечатление они себе оставили?
Я маленькую заворку сделаю. Они не служили, еще продолжают служить. Часть из них приняла решение после обращения руководства Южной Осетии и убыла по месту жительства к себе на родину, а часть продолжает нести службу, потому что есть определенные задачи, которые они решают. И эти задачи связаны исключительно с оказанием помощи нам в борьбе за нашу независимость. Я думаю, что ребята из Осетии, как никто другой, понимают значение этого слова «независимость». Поэтому они очень остро воспринимают все процессы, которые здесь происходят. И, откровенно говоря, такой личной преданности, дружеским отношениям и такой вообще преданности делу я, наверное, не встречал и не видел даже среди наших ополченцев, потому что, казалось бы, мы и говорим, может быть, не совсем одинаковыми понятиями, потому что все равно культура на Кавказе все равно формируется по своим законам, так или иначе. Но, тем не менее, вот этот общий дух, он настолько объединяет, что, честно говоря, я вам скажу так, что я открыл для себя какую-то страницу в жизни, которая раньше для меня была в силу различных причин закрыта. Я перелистнул что-то, я посмотрел, как это устроено на интернациональном уровне, и обогатился во многом. Поэтому, что касается Осетин, если у вас будет возможность донести до жителей Осетии нашу безмерную благодарность за их участие в нашей судьбе, то, пожалуйста, это сделайте. Они и продолжают с вами выполнять нашу нелегкую задачу. То, что часть людей уехала, ну, это обусловлено во многом и прежде всего теми условиями перемирия, которые на сегодняшний день соблюдаются в результате Минских договоренностей. Накал страстей несколько снизился, а люди-то приехали добровольно, они же не приехали зарабатывать деньги. Соответственно, у них остались семьи, соответственно, у них остались какие-то незаконченные дела, у них много работы дома, поэтому они, воспользовавшись наступившим перемирием, отправились домой для того, чтобы подтянуть какие-то свои вопросы.
До нас доходила информация о том, что были какие-то конфликтные ситуации между ополченцами, в которые оказались вовлечены осетины. Наверное, подобного рода конфликты являются такими неизбежными издержками добровольческого движения, когда собираются люди из разных регионов, подразделения формируются на основе землячества, а потом между ними возникают какие-то конфликты, трения. В то же время, вот насколько мы слышали, та часть добровольцев, которая осталась сейчас на Донбассе, переходит на постоянную службу в ДНР. Такое впечатление, что добровольческое движение уже отходит, и сейчас на Донбассе создаются регулярные военные структуры.
Это может выглядеть так только со стороны. С одной стороны, попытки предпринимаются, безусловно, потому что нам нужно формировать уже определенный какой-то кодекс взаимоотношений, потому что ополчение, оно не только формируется на добровольной основе, оно еще и устанавливает какие-то правила взаимоотношений, такие, какие им хочется устанавливать, понимаете? Потому что есть там какие-то казаческие направления, которые предпочитают жить по своим правилам и свою определенную демократию как бы устанавливают. Есть другого рода подразделения ополченческие. Сейчас их задача привести все к общему знаменателю. Станут ли ополченческие подразделения регулярными войсками? Ну, я, откровенно говоря, сомневаюсь, потому что, во-первых, вы понимаете прекрасно, как формируется армия. Это отбор, это традиция, это определенный настрой людей, которые изначально для себя определяют военную службу как свое призвание. Это формируется десятилетиями, может быть, даже и столетиями, когда призвание быть военным передается из поколения в поколение. То, что ополчение собралось ситуативно, и то, что ополчение под давлением обстановки сформировалось в какие-то вооруженные формирования, это несет как бы отпечаток определенный. И как бы его не формировали, суть все равно ополченческая. Очень небольшой процент кадровых военных, которые занимают руководящие должности. Но в целом все равно остается дух ополчения, и он неизгладим. И в хорошем смысле, и в негативном смысле. Что касается непосредственно ассистента, с одной стороны, у нас по разным причинам, и во многом еще и в силу того, что противник не дремлет на сегодняшний день, и часто апеллирует к определенным нашим сложностям, и раздувает это в средствах массовой информации, ведет с нами информационную борьбу. Это первопричина того, что очень много ходит каких-то инсинуаций, очень много ходит каких-то досужих слухов, вымыслов. И зачастую они на 70% не соответствуют действительности. Поэтому то, что там говорили или об осетинах, или какая-то информация доходила, чаще всего это выдумки, либо же какие-то разогретые гипертрофированные слухи, которые объективной реальности не соответствуют. То, что ребята приезжают, особенно молодежь, особенно из Южной Осетии, это поколение, которое выросло в условиях постоянных конфликтов, и это накладывает определенный отпечаток, плюс кавказский горячий темперамент. Ну, это, конечно, фактор влияет, но он не определяет ничего. В любом случае, я не знаю каких-либо таких ситуаций или каких-то тенденций, которые бы дали мне основание говорить об осетинах с какой-то негативной ноткой. Напротив, сейчас есть объективная причина, то, что люди выехали ввиду установившегося перемирия. Плюс есть ряд вопросов внутреннего порядка, где осетины, они не сколько являются виновниками, сколько, наоборот, потерпевшими. Есть публичные какие-то моменты и мои выступления, которые касались ряда ситуаций, связанных с осетинами. Но это, скорее говорить, не в упрек им, а наоборот, в качестве демонстрации их выдержки, несмотря на свой темперамент, несмотря на свои какие-то такие кавказские качества. Просто большинство из того, о чем говорят, они, это информация, которая носит, как правило, некорректный характер и зачастую не соответствует действительности.
Около 2 месяцев назад Южная Осетия признала независимость Донецкой и Луганской народных республик. Насколько для вас существенно это признание? Есть ли в этом какая-то польза для вас? Не является ли это признание анекдотом, если учесть ограниченный статус республики?
Вы знаете, я не самолукавец, но мы на это признание возлагаем очень серьезную надежду. Мы на сегодняшний день еще не выработали механизма взаимоотношений между Южной Осетией и ДНР, но установление более тесных отношений на сегодняшний день само по себе напрашивается. Потому что в условиях ужесточающейся изоляции со стороны Украины мы пытаемся интегрироваться в пространство вовне. В любом случае нам нужно поддерживать и международные отношения, в любом случае нам нужно поддерживать и торговые отношения. Это естественная потребность государства, которое только-только становится на свои ноги. Поэтому на сегодняшний день еще прорабатываются механизмы, как мы будем выстраивать эти взаимоотношения. Но для нас, знаете, это как соломинка для утопающего. По мере того, как будет усиливаться давление со стороны Украины и устанавливаться блокада, естественно, мы будем уплотнять и расширять наше сотрудничество с Южной Осетией. И здесь, вы понимаете, вопрос даже не сколько в значимости Южной Осетии, а вопрос в том, что Южная Осетия может стать не там вот палочкой-выручалочкой для нас, потому что полноценные торговые отношения у нас могут быть только с теми государствами, которые нас признают. А это для нас важно, это вопрос выживания. Если завтра у нас будет ощущаться острая нехватка продуктов питания или товаров первой необходимости, естественно, мы уверены в том, что мы можем получить это от Южной Осетии в качестве просто каких-то товарных отношений, товарооборота.
Ну или, скажем так, в ДНР могут приходить грузы в товарно-транспортных накладных, в которых будет указано, что они из Южной Осетии.
Ну, можно и так сказать. Но, тем не менее, факт остается фактом. Если Россия на сегодняшний день пока что не решилась на признание, но есть маленькая, но гордая страна, которая это сделала. Соответственно, у нас уже есть определенное окно надежды.
Кавказ имеет значительный опыт строительства непризнанных государств. Собирается ли ДНР воспользоваться этим опытом? Может быть, какими-то схемами, наработками? Или наоборот, есть какие-то явные ошибки, которых бы хотелось избежать?
Пока что опыт еще недостаточно глубоко анализируется, потому что, к сожалению, мы смещаем акценты на первостепенные задачи. Вот у нас сейчас очень острая полемика идет. И политическая с Украиной, и не прекращается военное противостояние, которое может характеризоваться новыми окрасками. И сейчас, если бы мы всецело сконцентрировали свои усилия на строительстве государства, естественно, мы бы взяли в систему расчета этот опыт, который приобрели кавказские государства вот, при построении таких вот гибридных форм. Но я понимаю, что все равно это противостояние будет не вечно, и рано или поздно мы войдем в другую фазу, когда основной задачей у нас будет построение государства. И вот здесь, я думаю, опыт Республики Кавказа нам очень-очень пригодится. Поэтому здесь вот это сотрудничество, которое сейчас выстраивается во всех сферах, постепенно, пока еще не теми темпами, как хотелось бы, к сожалению, но вот это сотрудничество, оно предопределено, знаете, самой судьбой. Люди из Кавказа, особенно из Осетии, это первые ополченцы, не из Донбасса и не из России, которые прибыли к нам. Это была первая группа, я сам лично этих людей заводил, они приехали и привезли мне символическую чашу, которая много символизирует и знаменует на Кавказе. Эта чаша сделана там из металла с вкраплениями каких-то там камней, которые нужно поднимать за победу. Вот она сейчас стоит и ждет момента, когда мы ее наполним и вместе с представителями Осетии выпьем за нашу общую победу, потому что они в эту победу внесли немалый вклад.
Абхазия и Южная Осетия были признаны Россией наперекор Европе и Соединенным Штатам Америки. По вашему мнению, могут ли сложиться обстоятельства таким образом, чтобы Россия, вопреки всему, признала и независимость Новороссии? И как вы себе это представляете?
Как говорил Бисмарк, никогда не воюйте с Россией, потому что на все ваши продуманные хитрости, на все эти предсказуемые глупости, это же имеет под собой основание. Но здесь подразумевается то, что если Россию довести до определенного состояния, то Россия способна на поступки, на которые, может, никогда не пошел бы европеец. Под давлением обстоятельств, особенно когда Россия поймет, что все дипломатические ходы, все попытки урегулировать конфликт политическим способом или в более мягкой форме не воспринимаются Киевом и его зарубежными партнерами, то все реверансы, все посы, которые мы делаем совместными с Россией усилиями, не увенчаются никаким успехом, ну что нам остается, кроме как руководство по оговорке «сгорел сарай, гори и хата». Поэтому я думаю, что все во многом и в первую очередь зависит, наверное, от действий наших оппонентов, прежде всего от Украины и от Америки. Если любые доводы, любые аргументы нормальные будут исчерпаны, я думаю, что Россия больше ничего будет терять. Потому что мы же видим, несмотря на то, что мы со своей стороны сделаем все, чтобы, ну не то чтобы нормализовать обстановку, она не имеет под собой почвы для нормализации, но, по крайней мере, перейти к какому-то более конструктивному диалогу, все эти попытки, они ничем не заканчиваются. Мы имеем бег по кругу и топтание на месте. Россия терпит какие-то санкционные воздействия. Давление продолжается. Если наступит момент, когда России станет уже все равно, уже больше ничего Европа или Америка не смогут ей предъявить или какие-то иные там нагрузки оказать на Россию, то Россия вполне может признать нашу независимость. Пока мы еще занимаемся тем, что мы делаем политические реверансы взаимные. Пока об этом речь не идет, о признании, ну, это может случиться в любой момент.
С Александром Ходаковским беседовал Мурат.